генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 25 января Русская Православная Церковь совершала празднование в честь святой мученицы Татьяны, сохранившей верность Христу. В народе это торжество называют еще Днем всех студентов. В последние годы в России возрождаются исконные традиции празднования Дня Святой Татьяны. В их основе общая молитва Русской Церкви и Высшей Школы. В нашем городе на территории Рязанского государственного университета уже несколько лет находится храм, освященный в честь святой мученицы. Многие учащиеся вуза, преподавательский состав и верующие приходят 25 января почтить ее память именно в эту церковь.
День Ангела – один из самых важных для каждого православного христианина дней. Это время, когда совершается память небесного покровителя, святого, чье имя дается христианину при крещении. Носить имя святого, зная о его заслугах – большая радость, имеющая глубокий смысл. Ведь в своей жизни необходимо брать с него пример. Помимо того, что святая Татьяна считается заступницей всех женщин, носящих ее имя, она является, к тому же, главной помощницей всего российского студенчества. Как при главном в вузе страны, при МГУ есть Татьянинский храм, так и в нашем городе, на территории РГУ, действует церковь, освященная в честь этой мученицы. И это совершенно не случайно. Ежегодно сотни молодых людей приходят учиться в главный гуманитарный вуз города и вступают в храм мученицы Татьяны с просьбой о помощи в учении и заступничестве перед Богом.
Святой, в честь которого назван человек, всегда является примером для подражания. Также для меня примером для подражания является мученица Татьяна. И мне кажется, что помимо многочисленных ее подвигов и служений, которые она совершала, самым важным является ее любовь к людям, жертвенная любовь к людям.
Ее страдания оказали столь же и еще более великое действие на церковь, чем прежде ее свет невинности, непрестанно исходящий от нее, ее труды милосердия, ибо совершенная жертва была принесена ей тогда, когда перед лицом мучителей она была непоколебима и воспринимала как благо и самые лютые страдания, которых, и исчисляя в Акафисте вчера, ужасалось всякое человеческое сердце, но мы приносили эти свидетельства ее страданий вместе с церковью, как победу, как ныне над всеми зданиями высится крест Христов над православными храмами, так и ее страдания и те страшные мучилищные орудия, которые измышлял мучитель, оказались не к поруганию, но к славе Божией и к победе послужили этой верной ученице Христовой.
Много поучительного заключает в себе повесть о житии и страданиях святой Татьяны, которая, будучи богатой, знатной и красивой римлянкой, отвергла все утехи мира и пошла на служение церкви. Она жила в Риме в III веке и была диакониссой. Это такой древний церковный чин, означавший милосердное или, как бы теперь сказали, социальное служение ближним. Помимо этого, она обладала значительными познаниями, выступала проповедницей истинного просвещения и многих привела к познанию истины. Татьяна исповедовала себя христианкой и после страданий приняла мученическую кончину. Имя святой Татьяны очень распространено в России, и праздник в ее честь совершается уже с первых веков христианства. Вероятно, это единственный в истории случай, когда один и тот же день одинаково знаменателен как для студентов, так и для служителей церкви. Это праздник молодости и вдохновения. Он возрождает традиции российского студенчества и, несомненно, объединяет как молодых, так и взрослых людей. Ежегодно в Рязанском госуниверситете в день памяти великомученицы Татьяны проходят праздничные гуляния. И радостно, что с каждым годом все больше студентов, прежде чем поучаствовать в этих торжествах, посещают праздничное богослужение в храме. где с молитвой обращаются к своей святой заступнице, которая, конечно же, слышит прошение каждого.
Существует немало преданий об исцелении страждущих по молитвам Пресвятой Богородицы перед ее иконой Млекопитательница. Празднование в ее честь совершалось 25 января, в день памяти святителя Саввы Сербского, особо послужившего прославлению этого образа. В нашем городе храмов в честь иконы Млекопитательницы нет. Однако не так давно на территории 8-й государственной клинической женской больницы была возведена часовня. Перед этим образом Матери Божией люди молятся при трудных родах, при недостатке грудного молока, а также о здоровье рожденных детей. Поэтому по решению правящего митрополита часовня и была посвящена изображению Богородицы Млекопитательницы.
25 января православный мир чествует иконы Божьей Матери Млекопитательница. На Рязанской земле есть небольшой островок, часовня, где эту икону чтят особо. В 8-й больнице этот образ приносит помощь всем страждущим женщинам, находящимся на лечении. Тем, кто приходит с верой и надеждой помолиться сюда, прося здоровья, крепости сил, утешения и благословения на сохранение своего будущего ребенка.
Уже сформировалась определенная группа прихожан, которые стараются неопустительно по субботам приходить на молебны. Сюда приходят наши пациентки, находят здесь утешение и находят поддержку со стороны священника и могут свои духовные требования здесь исполнить. И на самом деле часовня, как положено, очагу православия, она сплачивает вокруг, вот совершенно чудесным, наверное, образом, сплачивает вокруг себя людей.
Между епархией и Министерством здравоохранения Рязани уже несколько лет существует сотрудничество. По заключенному соглашению при каждой больнице находится либо молельная комната, либо часовня или храм. Также за каждым лечебным учреждением закреплены священнослужители епархии, которые окормляют врачей и пациентов. 8-я больница не исключение. Здесь действует часовня. На средства благотворителей в короткие сроки она была возведена и сегодня находится в благолепном виде. Рядом с ней в теплое время года можно видеть красиво облагороженную аллею в честь сохраненных жизней младенцев. В это святое место пациенты приходят, чтобы причаститься и исповедоваться, укрепиться благодатными таинствами, что, несомненно, влияет на укрепление души и тела.
Место, где раньше достаточно в широком плане делались аборты, а одно время была тюрьма, такое было в истории нашего имущественного комплекса, и в этой тюрьме, в том числе, был этап времени, когда это была женская тюрьма, и здесь были карцеры, и так, по воспоминаниям некоторых, и расстрельное помещение. То есть, вот, наверное, боль этого места, кровь, которая, может быть, пропитала землю, она взывала к тому, чтобы здесь начать совершать добрые дела. И одно из таких дел – это возрождение духовности, не только духовность этого места, не только каждого единого там из нас. Ну, вот. Пришло осмысление, что на территории больницы должен быть либо часовня, либо молельное помещение, либо православный храм.
Новорожденный малыш нуждается в материнском молоке, поскольку в нем пища и здоровье. Нуждается в ласке и утешении. Как и всякая мать, Пресвятая Богородица кормила своим молоком Иисуса Христа. Потому к ней люди молятся, чтобы дети росли здоровыми, своей жизнью славили Бога и чтобы радовались, глядя на них их мамы. А между тем, образ, который слывет покровительница кормящих матерей, появился в мужском монастыре о плоти строгости и целомудрия. Икона Божьей Матери Млекопитательница прославилась не у малых детишек, а у строгих афонских монахов. И вскормила она их не молоком, а мудростью духовной и разумением богословских книг.
И по сей день Матерь Божия укрепляет монахов своим млеком познания. Как мать воспитывает и питает свое неокрепшее дитя своим нежным молоком, так и Матерь Божия питает нас божественным знанием нашей неокрепшей души.
История иконы Млекопитательницы уходит в глубину веков, в то время, когда появились первые монашеские обители и первая лавра на Востоке – лавра Саввы Освященного. Именно там хранился этот святой образ и отдан был по пророческому завещанию Саввы Освященного своему царственному тезоимениннику Савве Сербскому. Икона Богоматери Млекопитательница в настоящее время находится на Афоне, в церкви, принадлежащей Хиландарскому монастырю. Устное предание, до сих пор сохраняющееся в этой обители, говорит, что первоначально эта икона находилась в лавре преподобного Саввы Освященного, которая расположена недалеко от Иерусалима.
Савва Священный оставил завещание своим насельникам монастыря, что через 200 лет по его кончине в монастырь прибудет великий муж, соименный ему самому, царского рода, которому следует передать эту святую икону. Так и случилось и по завещанию Саввы Освященного. Святому Савве Сербскому была передана икона, которая на данный момент находится на горе Афон, в одном из монастырей.
Это единственная православная икона, изображающая Богородицу, кормящей божественного младенца. К образу обращаются за помощью кормящей матери. Считается, что он имеет особую благодать защищать детей и матерей. Но чудеса по молитвам, явленные к ней, могут коснуться и каждого живущего на земле.
27 января церковь чтила память святителя Милетия, епископа Рязанского и Зарайского. Этот святой почитается не только у нас на Рязанской земле, где прошли последние годы его архипастырского служения. Владыка прославлен также в соборе сибирских святых, ведь именно там, в северных уголках нашей страны, он немало потрудился на ниве миссионерской и просветительской деятельности, обратив к православной вере многих язычников. В день памяти святого угодника в Христорождественском соборе Рязанского Кремля, где хранятся его святые мощи, митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин совершил божественную литургию в сослужении духовенства собора.
Архипастырское служение святителя Милетия пришлось на вторую половину 19-го столетия. В это время как раз активно развивались северо-восточные регионы Российской империи, в частности Сибирь, куда и был направлен для служения будущий святой. На протяжении 30 лет, сначала будучи простым монахом, а затем уже в епископском сане, он занимался миссионерской деятельностью среди языческих северных народов, многих обратив в православие.
За свое время 35-летний подвиг проповедничество народам Сибири, его по праву называют апостолом Якутии. Ведь за это время приняло крещение более 11 500 людей, в том числе и шаманов.
Многие епископы, которые были правящими архиереями на Рязанской кафедре, сегодня прославлены в соборе святых в земле Рязанской просиявших. Но, к сожалению, дни их памяти не так почитаемы горожанами, как, например, праздник в честь святителя Василия Рязанского. Однако эти святые епископы немало сделали как для Рязанской епархии, так и для церкви в целом. Таким человеком был и святитель Милетий, епископ Рязанский и Зарайский. Обращаясь к верующим, с архипастырским словом владыка Вениамин обратил на этот факт особое внимание. Люди, живущие в нашем городе, обязаны знать и помнить этих святых, предстателей перед Богом за всю Рязанскую землю.
Он молитель наш, он заступник Рязанской земли, он ходатай пред Богом за нас с вами. И сегодня мы особо молимся, особо ему взываем, чтобы он был нашим покровителем и предстателем при Господе. К сожалению, не так уж много людей пришло в этот день к его честным и судьбоносным мощам. Понятно, мы знаем больше святителя Василия, больше святителя архиепископа Ювеналия, Феофана Затворника, но менее знаем святителя Милетия, епископа Рязанского и Зарайского. Но ведь он тоже на небосводе церковном, тоже вздыхает за нас, за нашу Пасху. И чем больше мы будем ему молиться, чем больше будем любить, чем будем больше почитать его, чем больше будем ставить ему свечи, вы знаете, тем больше он будет за нас молиться, помогать нам. Он великий молитвенник, ибо не было бы прославления Божьей милости, чтобы Господь благословил прославить его, если бы он не заслужил у Бога сие.
На Рязанскую кафедру владыка Милетий был назначен в 1896 году, но на новое место служения святитель Милетий прибыл лишь спустя год. Так много времени занимала в то время дорога из Сибири. В Рязани епископ Милетий продолжил свою миссионерскую деятельность. В 1898 году он созвал первый миссионерский епархиальный съезд, на котором присутствовали священнослужители со всей губернии. Особое внимание на нем было уделено работе с раскольниками, которых в то время было довольно много, а также устроению церковно-приходских школ. За годы, проведенные в Сибири, здоровье владыки сильно пошатнулось, и спустя 4 года после назначения на Рязанскую кафедру он скончался и был похоронен в Архангельском соборе Кремля. В 1893 году владыка Милетий был причислен к собору сибирских святых, а спустя 15 лет он вошел и в собор рязанских святых. Тогда же были обретены его мощи и положены в Троицком монастыре Рязани. А в 2004 году по благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла они были перенесены во вновь открытый Христорождественский собор Кремля. Святитель Милетий провел на Рязанской кафедре всего 4 года, но за это время он успел немало потрудиться для процветания епархии. Наравне со святителем Василием его считают покровителем Рязани и часто обращаются к нему с молитвой о благополучии и процветании нашего родного края.
29 января в конференц-зале Иоанна Кронштадтского храма состоялось первое заседание попечительского совета Рязанского Кремля. Возглавили заседание вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов и митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Среди участников обсуждения – члены совета, работники культуры, представители духовенства Рязанской епархии. На заседании обсуждались вопросы сохранения объектов Рязанского Кремля, их культурное и духовное значение, актуальные проблемы, связанные с нынешним состоянием комплекса и его развитием. Другим событием – 4 февраля в Рязанском дворце молодежи состоится концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой под названием «Блажен, кто верует». Начало концерта в 19:00. В прошлом известная актриса кино Светлана Копылова, автор песен известных исполнителей, сменила свое амплуа, став автором-исполнителем собственных произведений. И не просто песен, хотя таковые и имеются в ее репертуаре, а песен-притч. Ее называют первооткрывателем жанра истории в песнях, порой с непредсказуемым финалом, ненавязчиво раскрывающих смысл бытия, заставляющих задуматься о жизни, увидеть себя со стороны.
Он о месте ждал, и он ждал ее песен. Он, казалось, читал между строк ее мысли.
Замечательные стихи и песни находят самую короткую дорогу к сердцам и душам слушателей Светланы Копыловой. Она просто автор-исполнитель, женщина необыкновенной духовной красоты, имеющая замечательный талант. И на концерте в этом можно убедиться. Ей зачастую намного легче своими песнями достучаться до людей, давая им силы для начала исправления своей жизни, для вступления на верный путь спасения своей души. В песнях-притчах Светлана пытается, и надо сказать, что ей это удается, простыми словами донести до сердца слушателя духовные законы бытия. И что особенно привлекает в творчестве Светланы Копыловой, сюжеты ее баллад и песен в основном взяты из житийной литературы.
Потеряков, святоотеческих поучений, и раскрыты они с необычайной бережностью в лучших традициях духовных кантов. Удивительно, как чутко Светлана затрагивает своим творчеством струны человеческих сердец, помогая оторваться от мирской суеты и на несколько часов погрузиться в атмосферу живой, поэтической музыки. В своих песнях она раскрывает смысл жизни каждого человека – любить Бога и ближнего. Произведения Светланы насыщены глубоким смыслом. Основная роль в них отводится любви к Богу и ближнему, которой так не хватает людям сегодня. Профессиональная творческая деятельность Светланы Копыловой стала отражением ее собственной церковной жизни. Как киноактриса она припомнится сейчас немногим, однако в кино Светлана сыграла около 20 ролей. В конце 80-х вышел фильм «Меня зовут Арлекино», где у нее была главная женская роль. Фильм этот вместе с творческой группой объехал полмира. Очень многое изменилось в жизни артистки с появлением духовника. Именно благодаря ему она стала задумываться над ценностями жизни, над тем, как она проводила свои годы до знакомства с православной верой. Она поняла, что талант, который Господь дал ей, нужно употреблять на прославление Его имени. Вначале были баллады о святых, которые Светлана перекладывала в стихи, а некоторые также и на музыку. Потом появились песни-притчи после того, как Светлана познакомилась с проповедями архимандрита Рафаэла Карелина в его книге «Путь христианина». Одна из проповедей о покаянии про слезу грешника так запала в душу, что она решила сделать из нее песню. Потом попробовала другую притчу, потом еще. Так и пошло. Со временем появился новый, созданный Светланой, песенный жанр.
Хоть надежды тонкие лучи тронул сердце и клещи, и хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, зацветет ли пышно крона и какие даст плодочки.
Свои песни, как признается сама Светлана, пропускает через душу, и когда сочиняет, и когда исполняет. Только тогда идет связь со зрителем, обратная связь. Только тогда они по-настоящему воспринимают то, что она хотела сказать. На сцене надо отдавать себя без остатка, тогда будет и отдача. А иначе фальшь и игра. Зрители это чувствуют. Они не будут плакать во время песни, если душа автора по-настоящему не плачет вместе с ними. Можно еще долго перечислять достоинства песен-легенд и песен-притч Светланы Копыловой, но лучше, наверное, самому услышать их, чтобы сделать свои выводы.
12 февраля, в День памяти протоиерея Михаила Виноградова, священника, композитора, организатора и регента Рязанского архиерейского хора, автора множества духовно-музыкальных сочинений, в камерном зале Рязанской областной филармонии в 19:00 по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина состоится концерт хоровой духовной музыки памяти нашего земляка. В концерте примут участие хор Параскевы Пятницы, художественный руководитель и дирижер которого лауреат всесоюзных конкурсов Борис Ананин, и хор священнослужителей Рязанской епархии.
Сегодня память о Виноградове жива в его произведениях, и они благотворно влияют на души верующих и достойно сопровождают богослужение. Прошло более 100 лет со дня его смерти, а люди продолжают о нем говорить. Своим трудом отец Михаил заслужил такое почитание своего таланта. Среди множества достоинств, которым должно обладать церковное песнопение, есть два наиболее ценных для слушателей – молитвенный характер и опора на традиции. Именно эти качества находили современники в духовных песнопениях протоиерея Михаила Александровича Виноградова. Слушая его произведения, можно с уверенностью сказать, что эта церковная музыка является преемственницей предания, а ее употребление освящено вековым существованием в русской церкви. Именно эта музыка возвышает душу и способствует молитвенному настрою.
В его глазах написана любовь. И какое-то страдание о том, что мы с вами не можем это понять, что же движет человеком на этой земле, что без Бога мы вообще никто, что нужно себя отдать на служение Господу, тогда ты все будешь иметь, все, что тебе положено, а может быть, даже и хочется. Вот его внешний облик уже говорит о том, что он, как писали газеты, был скромен и в жизни, и в быту. А если вспомнить его жизненное, вот все тут на земле, как он проходил этот путь, я просто некоторые факты назову, которые вас удивят, и вы сразу побежите к нам на концерт, потому что там более подробно мы будем говорить. 54 года в священном сане, из них 44 – регент архиерейского хора. Он 5 владык пережил, понимаете? Вы представляете себе, приезжали, ну, и причем это очень известные люди, вот приходите, я об этом расскажу. Но он остался верен себе. Не случайно на его могиле написана такая надпись: «Пою Богу моему, донде же есмь», так как и называется наша встреча, которая будет 12 февраля в 7 часов вечера в камерном зале.
В этом году состоится концерт хоровой духовной музыки памяти протоиерея Михаила Виноградова. Но многие рязанцы знают, что традиционно в нашем городе на протяжении многих лет в это время проходил фестиваль хоровой духовной музыки памяти выдающегося композитора. По благословению главы Рязанской митрополии владыки Вениамина фестиваль будет проводиться отныне один раз в 2 года, чтобы хоровые коллективы имели возможность принимать в нем участие на достойном уровне, имея достаточное время для подготовки.
Нас ожидает в очередной раз событие, которое стало традицией в Рязани. Эта традиция соблюдается нашими почитателями таланта одного нашего великого соотечественника, про которого при жизни газеты писали «Подвижник благочестия». И как мне радостно сообщить о том, что в очередной раз мы вновь собираем свои силы, чтобы рассказать нашему рязанскому слушателю о жизни и творчестве нашего замечательного земляка, протоиерея Михаила Виноградова. День памяти его приходится на день, на праздник трех святителей, 12 февраля. И мы, не изменяя традиции, в этот день готовим праздничный концерт. И можно даже сказать, концерт не просто концерт, где мы будем петь и вспоминать, а мы ожидаем гостей на этот день всегда к нам регулярно, уже много лет. Я сейчас посчитала, 9-й год к нам приезжают родственники протоиерея Михаила Виноградова. Вот. И в этом году я уже один раз с ними встречалась, мы в селе Заборово открывали мемориальную доску, где какое-то время служил протоиерей Михаил Виноградов, и встречались с родственниками, которые уже составляют целую ветвь таких вот знаменитых регентов. И они с большой радостью принимают участие в наших вот таких вот днях памяти. День памяти будет проходить следующим образом. Наш замечательный протоиерей Михаил Виноградов похоронен на Лазаревском кладбище. И с утра будет служба, а после службы мы будем служить панихиду и приглашаем всех желающих, кто помнит, знает, и тех, кто не знает, кто хочет приобщиться к творчеству этого замечательного человека. И сюда же приедут родственники, мы с ними можем там пообщаться, что-то повспоминать, поговорить, но перенесется наше торжественное такое мероприятие в камерный зал нашей областной филармонии Рязанской. Это на улице Ленина.
Творчество протоиерея Михаила Виноградова очень значимо не количеством его произведений, а их содержанием. В музыке сильно влияние знаменитых композиторов Бортнянского, Турчининова, Львова. Но современники ощущали и его собственный стиль. Ему принадлежит по меньшей мере 37 духовных песнопений. Он занимался и обработкой древних церковных распевов. Сами лучшими и популярными сочинениями Виноградова являются «Милость мира и тебе поем», «Хвалите имя Господне», и в наши дни их исполняют многие церковные хоры. Его сочинения отмечены глубокой молитвенностью, которая передается каждому человеку в храме и приглашает в духовный мир. Имя протоиерея Михаила Виноградова как композитор останется бесспорно на долгие годы в истории нашего церковного пения.
На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.